Глава 69. В этом году так засиделся государь в ставке, 5 месяцев, не отрываясь даже в царское село, не пускали военные действия, что, съездив туда вокруг годовщины смерти отца 20 октября и отстояв ежегодную панихиду в Петропавловском соборе, он ощутил тяготение теперь поехать повидаться с матерью в Киев. И, воротясь из Царского в Могилев, даже не переселялся полностью в губернаторский дом, а повлек его поезд дальше, на юг. Ах, Киев! Сохранялось что-то неизбываемо, неотъемлемо святое в этом городе. Каждый раз при въезде в него высокое, строгое, древнее чувство охватывало сердце. И первой надобностью казалось поехать и поклониться в Софийский собор. В этот раз с Алексеем так и сделали, прямо с вокзала, лишь потом во дворец к мама. По этому времени года здесь можно было ждать разливистой золотой осени, но нет, стоял туман, хотя теплый. И в этой задумчивой безветренности, безоглядности тихого дня как-то особенно строго и ответственно стояли шпалеры военных школ и войск, выстроенные вдоль улиц проезжания. Еще предстояло ему в тот же день после завтрака произвести во дворцовом дворе в офицеры выпускников школы прапорщиков, и на другой день еще посетить 4 военных училища, и многими улицами еще прокатиться средь народа с мама и наследником. Но самое сильное впечатление произвели вот эти войсковые вереницы по киевским улицам под надвинутым задумчивым туманом. Государь даже не понял сперва, почему, и, проезжая мимо театра, не понял, не вспомнил, все так переменилось во времени, в людях, другое. А вот когда понял, войдя в знакомые комнаты дворца, где прожили несколько таких счастливых сентябрьских дней 1911 года, вдруг ярко вспомнил все ликующее настроение того киевского торжества при флагах, гирляндах, царских вензелях, оркестрах. И такие же улицы, застроенные рядами, рядами войск, и такие же разноголосы «Ура!». Но в этих комнатах, воротясь вечером, Каликс рассказывал о ранении в театре несчастного Столыпина. И еще потом, после Чернигова, возвращался в эти комнаты. Тут узнали и о смерти его. И вдруг сейчас, через 5 осеней, так близко и сильно проступил Столыпин к царскому сердцу, как ни разу еще от смерти. Нужно было пройти пустыню перемены поисков министров, чтоб сегодня очнуться и поразиться, а ведь с тех пор не было сравнимого министра. И в эту войну, в это безлюдье руководство, какое бы решение был Столыпин? И за что государь тогда им был недоволен? За что думал увольнять? Ничтожные причины, которых уже не вспомнить, задвинутые отрогами войны. И так остались овеяны грустью оба дня, проведенных в Киеве. Оба уютных вечера, когда сидели втроем с мама, помогали Бэби складывать составные картинки, а сестре Ольге давали разрешение венчаться со своим кирасиром. А в дополнение к этой задумчивой поездке на обратном пути встретили 4 воинских поезда, следующих из Риги на юг, войска на укрепление румынского фронта. Видели в окнах множество молодых веселых лиц, слышали пение, так радостно. Не оскудевает Россия солдатской силой. В ставку вернулись в ужасающий дождь, но, впрочем, это считается хороший признак. А позавчера получил от Аликс бумагу на передачу всего продовольственного дела Протопопову. Тот еще и в Киев была телеграмма от Григория, но, как всегда, такая трудноречивая, что государь ее не понял. И охотно подписал, он давно и сам считал так правильно. Он еще и при отъезде из Царского так хотел, но Протопопов уклонялся. Теперь только помоги Бог, трудных 1-2 месяца, а там все наладится, будем тверды. Едва отправил с курьером, и тут же пришла от Аликс шифрованная телеграмма. Исключительная редкость, они и не пользовались. Разрешить остановить, не объявлять решение о Протопопове. Эта телеграмма сильно покоробила государя. Она всего лишь возвращала дело в канунишнее положение, не требовалось никакого нового решения, и государю здесь, в Могилеве, не могли быть известны все острые петроградские перипетии. Однако и слишком уж поворотливо, и слишком уж мгновенно. Можно было и накануне чуть лучше подумать. Это навеяло уже не первые сомнения о протопопове. Действительно ли он в полном равновесии, или есть правда в том, что злословит дума? Хотя сперва сам Родзянко предлагал его министром торговли и промышленности. Государю приятно было, что Протопопова он отличил своим глазом сам, непредвзято, с первой встречи тот ему понравился, как бывший офицер конногвардейского полка. Нет, ему не навязали Протопопова. Совет Аликса и Григория попал уже на готовую почву. Николай сам всегда мечтал о таком министре внутренних дел, который будет хорошо работать с Думой. Такая надежда была и с Хвостовым племянником, но трагически провалилась. Однако Протопопов был первейший избранник Думы и глава ее парламентской делегации, и его же хвалила и выдвигала вся печать союзников, так что теперь, остервенясь против Протопопова, Дума только разоблачала сама себя. Однако все-таки в глубине и с досадой государь понимал, что выбор Протопопова совершен не им, как и несчастный выбор Хвостова, племянника, которому он так сопротивлялся в свое время, да не сумел сопротивиться до конца, как и выбор Шуваева, Волжина, как многие другие выборы, которые потом пришлось с трудом переменять. Сколько раз Николай говорил Аликс: «Я не могу менять свои мнения каждые 2 месяца, это просто невыносимо». А с другой стороны, кто умеет эти выборы делать безошибочно? Разве не проклятие эти топливо, руда, транспорт, продовольствие, вечная забота, и уже перестаешь соображать, где правда, и голова кругом идет от всего, что наслышишься от разных министров? Ты никогда не бывал купцом, а цены растут, а надо думать о снабжении. Зашевелилась, заточила в груди мучительно сейчас, потому что в эту киевскую поездку мама говорила с ним строго, что нельзя до такой степени слушаться жену, что все общество слишком накалено, и зачем делать только наперекор ему, зачем углублять конфликт. Это правда. Он очень слушался советов жены, но ведь и советы ее в большинстве поразительно верны. До чего она почти всегда права. И любил ее за это, и немного угнетался, что именно она всегда права, соображая раньше и решительнее его. Ее постоянная уверенность, однако, не могла же быть всегда безошибочна. Оба чувства жили одновременно и прорастая друг друга. Уезжал в ставку или провожал ее из ставки и испытывал муку от разлуки и одновременно облегчение военного человека, что попадает в свободный мужской мир. Но и тотчас начинал в письмах снова приглашать ее и ускорял сроки. Чем ближе приезд, тем нетерпеливее ожидание ее милого присутствия и одобрения, и сладких ласк. И волновался, и с ее приездом действительно наступало спокойствие на душе. И хотел изгнать прочь все заботы и неприятности. Но она сама же приступала с ними, и вместе легко выносились решения. А потом Николай ощущал неловкость, что все главные решения приняты, когда они вместе. И снова был порыв у него определиться в военной мужской свободе и принять еще какие-то другие решения, уже одному. И так он назначил в прошлом году Самарина, а потом 2 недели лишних перебывал в ставке, чтоб спал гнев жены. С новыми собеседниками или по новым докладам вскрывались новые стороны вещей, уже не в тех линиях, как видела Аликс. Но государь принимал решение, а оно оказывалось потом неверно, и снова падала бодрость Николая, и он томился по новой встрече. Существенной окраской многих советов Аликс было то, что они одобрены Григорием или им придуманы. В этом было и правильное желание всегда слышать трезвый голос народа, человека из народа. И мила и понятна была Николаю жажда Аликс не останавливаться на наглядной поверхности вещей, но проникать в их мистический смысл и узнавать действия тайных сил. Вероятно, только таким и должно быть познание человека. Но по страстности Аликс в этой жажде проявлялась такая чрезмерность, которая ощущалась Николаем как стеснительность, уже неловкость. То Григорий пересылал государю цветы с горячим приветом, то отдельный цветок, то вина со своих именин выпить как лекарство, и каждый раз требовала Аликс, чтобы государь благодарил, а на Пасху телеграфно поздравлял в Покровской. Сперва Григорий подарил ему образ святого Николая, но затем дарил и другие иконы и образки, которые надо было держать в руках в решительный момент, и даже икону для передачи Алексееву, и ужасно неловко было вдруг передавать, но Аликс настаивала. А то еще гребешок, которым надо было причесываться перед всяким трудным разговором и решением. Может быть, в таком гребешке и могла заключаться какая-то тайная сила. Уж вернее, чем когда-то в образе с колокольчиком, подаренным мсье Филиппом, и будто бы колокольчик должен был зазвонить при каждом злом посетитель. Но больше настаивала Аликс, чтобы и перед всякой поездкой и отъездом в Ставку Николай получал бы личное благословение от Григория, как от священного лица, и даже при долгом отсутствии специально приезжал бы в Царское, чтобы обновить такое благословение. Прикосновение к груди Григория утешало бы горести и даровало бы мудрость свыше. Этого Николай не ощущал и поверить не мог. «Ты все же человек», — напоминала Аликс. И настояла, что в письмах писала о Григории «он» с большой буквы и «друг» с большой, иначе грех. Внушала думай больше о Григории, перед всякой трудной минутой проси его заступничества у Бога, мы должны прислушиваться к его советам. Они не легкомысленно высказываются, Бог ему все открывает. Для чего-то Бог послал его нам, его молитвы нужны для Беби, для нас, для царствования, для России». Аликс часто упрекала Николая, что он недостаточно обращает внимание на его слова, уклоняется выполнять его советы. Она молилась, чтобы государь мог лучше почувствовать, если б его не было, все могло бы случиться. Она очень настаивала, чтобы государь пригласил Григория приехать в Ставку. Это должно было сразу дать решительный успех нашим войскам. В такое действие Николай тоже не верил. А из неловкости перед людским мнением и генеральско-офицерским составом никак пригласить Григория не мог, но не мог запретить его прямых телеграмм в Ставку, то на имя гостящей государыни, то Вырубовой, то Воейкова, то прямо Ставка вручить старшему. В этих оригинальных телеграммах была смесь крутизны народного языка, загадочной святости, но и непроясненного смысла. Был в этих фразах какой-то терпкий народный запах, как от ржаного хлеба или квашеных яблок. Что-то было. А не всегда поймешь. Ваша победа и ваш корабль. Все страхи — ничто, время крепости, воля человека должна быть камнем. Это специально государю в назидание. Вы сказали, моих никто не обидит, а для чего это все? «Люблю вас, удержите моего даже на Гороховой. Что нам в пользу, то дайте, как волки овец. Ой, не нужно, твердыня — это Бог. Напиши всем, чтоб чаще беседовали, все-таки дай власть одному, чтоб работал разумом». Это о министрах, и правильно. Чувство стеснительности было одним из самых развитых чувств Николая. Он очень четко ощущал всякую возникающую неловкость, но и был всегда этой неловкостью так скован, что не умел прорвать. Он видел, что с Распутиным возникает какая-то заклиненность, что иногда выглядит не вполне хорошо, а что-то и вполне хорошо. Но уже нельзя выправиться. И деликатность, и бережность к жене мешали высказать это ей вполне откровенно. Не то его смущало, что в понимании супруги главным авторитетом был сперва Григорий, затем она сама, лишь затем государь. Не то, что авторитет Григория непрерывно проявлялся в его велениях, а эти веления частенько заходили за край. Его молитвы, прозрения, угадывания, а то и просто сны указывали вдруг на то, что надо немедленно наступать возле Риги, то не подниматься на Карпаты, то подняться до зимы. И всегда это были вещи и видения, потому что, писала Аликс, Бог дал ему больше проницательности и разума, чем всем военным вместе взятым. Григорий всегда знал лучшие и нужные места наступлений. выговаривал, почему крупные зимние наступления начали, не спросясь его, и нужные государственные назначения. То сочинял и передавал государю 5 срочных важных государственных вопросов, то слал в своих выражениях проект телеграммы, которую нужно послать сербскому королю, то просил быть тверже с министрами, то был против поездки государя в Ставку, то упрекал, что он долго в отсутствии из царского села и надо приехать хоть на 2 дня для встречи. Как бы сердечный присматриватель претендовал, почему в этот приезд царь мало с ним говорил, не сообщил, какие перемены готовит и о чем думает говорить с министрами. Как-то еще при жизни Столыпина настаивал на открытом приеме у царя, чтобы подавить сплетни вокруг себя. Но государь никогда такого приема ему не дал. А Аликс внушала, чтобы государь принял за правило, кто против друга, тот против царя. Она требовала, чтобы государь не только внутренне уважал и любил его, но давал бы и почувствовать министрам и государственным людям, что нисколько не брезгует им и хочет, чтобы те тоже к нему прислушивались. Всякие неисполнившиеся предсказания Григория о сроках, например, о сроках конца войны, Аликс тут же забывала. И, чтобы не причинять ей острой боли, государь не решался напоминать. Неудачные рекомендации Григория, как с Хвостовым племянником, объясняла она тем, что Хвостов был хорош, но изменился впоследствии, и за это друг не может отвечать. Еще передавал или при встречах всучивал Григорий много чьих-то ходатайств, прошений, о льготах или снятии наказаний, и чаще всего в обход законов, чего государь делать не мог, и эти пачки просьб тяготили его. Еще же более тяготили передаваемые через Аликс желания Григория то прислать новую икону точно ко дню наступления, то особо истово молиться в день наступления и поэтому заранее этот день знать. Такие просьбы прямо от Аликсы, настойчивые, доставляли государю страдания. Как человек природно военный, он понимал всю невозможность сообщать кому-либо вперед наши военные намерения, места и сроки, но боялся своим скептицизмом разрушить душевное равновесие жены. К тому же фантастично было предположить, чтобы малограмотный сибирский мужик и искренний доброжелатель царской четы как-то злоупотребил бы этими сведениями в пользу врага. Он, несомненно, хотел молиться, и молитва могла помочь. И Николай через скрепу, через неохоту иногда в письмах к Аликс давал такие сведения. То дату, когда нарушится затишье, или будет около Пинска диверсия, или время ввода гвардии в дело, или решение отменить всякое наступление на севере, чтобы беречь силы. Но чаще всего сопровождал горячей просьбой к Аликс хранить это про себя, чтобы не знала ни одна душа, ни даже друг. И все равно ощущал неприятное щекотание от утекшего секрета. Вот это непокидающее Николая сомнение, неуверенность, что отношения установлены все правильно, и безвыходность изменить их, и растревожила снова мама своим последним разговором. А вслед за тем, как государь вернулся в Ставку и перенес это дергание с протопоповским назначением, приехал уже давно просившийся на прием великий князь Николай Михайлович, двоюродный дядя царя. Во вторник, вчера вечером, государь его принял. Династия разрослась велика, немало в ней числилось и живых еще дядей государя, и двоюродных и троюродных братьев его, и хотя по возрасту моложе многих, по положению своему и по ошибкам многих великих князей, государь уже давно уверенно привык себя чувствовать отягоченным и ответственным главою династии. И о самом Николае Михайловиче государь не мог быть высокого мнения. Николай Михайлович отличался едва ли не дамской суетливостью и притом кипливым честолюбием. Он делал порой шаги на государственной стезе, но неудачный. Последний год прожужжал государю уши, что надо создавать комиссию для выработки условий мира, который Россия продиктует Германии, разделить ли только Австрию или Германию тоже. А сам он будет председатель этой комиссии. Не находя государственного исхода своим задаткам, дядя Николай с апломбом заявил себя историком незаурядным, чего государь не находил. Сам, глубоко любя русскую историю и даже не имея лучшего предмета для чтения и размышления, Государь никак не черпал оттуда этой суеты и критики, как дядя Николай. А еще Николай Михайлович ревновал к военной славе Николаши, своего двоюродного брата, и о нем наговаривал государю дурное. В общем, государь относился к Николаю Михайловичу скорее юмористически. Я ошибся. Визит 1 ноября оказался горький. Николай Михайлович, круглолысый, с посадистой головой, короткой шеей и чрезвычайной тщательностью линий усов и бороды, уже к обеду явился важный и хмурый, а когда уединились, то очень напряжен, с подрагивающими руками. Он не дал установиться легкому родственному тону, но сразу стал декламировать возвышенно. Уверен ли его племянник, что выполнит свою историческую задачу и доведет войну до победного конца? Знает ли он об истинном положении в империи, докладывают ли ему правду, и знает ли он, где кроется корень зла? Нет, все его обманывают. По виду и тону значилось, что Николай Михайлович знает и истинное положение в империи, и всю правду, и корень зла. Сразу оба занервничали и закурили, дядя папиросу, а государь через свой коленчатый пенково-янтарный мундштучок.